В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации 16+.
Молодежный час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Раменское радио начинает свою работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 393-27, рубрика «Молодежный час». Сегодня, как всегда, в гостях у меня, Евгения Щедрина, и моих юных учениц будут те, кто интересен раменской молодежи. В первой половине программы мы поговорим о здоровом образе жизни, о фитнесе и о том, что из себя представляет современный фитнес-центр. Поговорим мы об этом с фитнес-инструктором, дважды кандидатом в мастера спорта по жимулёжу и по двоеборью Рустамом Багитовым. А во второй части мы поговорим о явлении чуть более старом, но от этого не менее важном. Наверное, об одном из самых главных брендов Раменского муниципального района, известном не только в области, но и во всей стране, о Раменской детской железной дороге. Поговорим мы об этом с ребятами, которые, собственно говоря, в этом году прошли через работу на этом легендарном учреждении. А сейчас мы уходим на, как всегда, интересные факты, и так как наш первый гость – фитнес-инструктор, это интересные факты о фитнесе.
Всем привет! И сейчас вы услышите 20 интересных фактов о виде спорта.
Интересные факты.
Бокс был узаконен как вид спорта только в 1900 году.
А единственная страна, участвовавшая во всех чемпионатах мира по футболу – Бразилия.
Самым молодым хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 100 или более очков за сезон, и самым молодым игроком, признанным самым полезным игроком лиги в возрасте 19 лет, стал Уэйн Грецки в сезоне 1979 по 80-х годов.
Вопреки известному заблуждению, в дзюдо не 10, а 12 дан. Правда, 11-го дана не удостоился ни один человек, а 12-й был присужден только одному человеку – основателю дзюдо Джигара Кано.
В 1936 году в Берлине впервые была применена хоккейная вратарская маска японским вратарем Танаки Хайми.
Из 51 матча, проведенных Майком Тайсоном на профессиональном ринге, 21 он закончил нокаутом в первом раунде – 40%.
Масса мячика для игры в настольный теннис – 2,5 грамма.
Победителям Кубка Стэнли вручается копия кубка, а оригинал хранится в зале хоккейной славы в Торонто.
После удара профессионального волейболиста мяч может лететь со скоростью до 130 км в час, а с помощью удара хоккеиста шайба может развить скорость до 160 км в час.
Примерно 30% игроков НБА имеют на своем теле татуировки.
Самый быстрый гол в НХЛ был забит уже на 3-й секунде игры.
Согласно исследованиям, правдивый Detroit Free Press, 68% профессиональных хоккеистов потеряли на льду хотя бы по одному зубу.
Финальная игра чемпионата Европы по футболу 1976 года была сотой игрой Франца Бекенбуара за команду ФРГ.
Больше всех матчей за сборную России по футболу провел Виктор Онопко – 109 игр в период с 1992 по 2004 год.
Сборная Ватикана по футболу провела лишь один международный матч в своей истории со сборной Монако, закончившийся ничьей со счетом 0-0.
Чаще всех выигрывала Лигу чемпионов, в том числе и Кубок чемпионов Реал Мадрид – 9 раз.
Самый высокий баскетболист в мире – центровой Сун Минмин, Китай. Его рост – 236 сантиметров, а вес – 152 килограмма.
В первых 10 ходах в шахматах 170 тысяч миллионов путей для игры.
В 1936 году на открытии одного из турниров по настольному теннису поляк Алекс Энлих и румын Панет Фаркаш разыграли один мяч в течение 2 часов 12 минут.
Самый молодой спортсмен, который выиграл национальный чемпионат, был житель Ямайки Джей Фостер. Это произошло в 1958 году. На этот момент ему было всего 8 лет. И всем привет! С вами в студии Дарья
и
Александра.
И наш гость сегодня Рустам.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Как ты пришел к такому виду деятельности?
Занимался я спортом еще со школы. В техникуме, когда я учился по другой профессии, не по спорту, занимаясь в тренажерном зале, я уже думал о том, чтобы пойти работать в тренажерный зал. Когда уже пошел работать, вот, но не в тренерскую деятельность, я вычитал в спортивном журнале, что есть курсы вот, подготовки тренеров, и решил пойти отучиться. Так я попал в тренерскую деятельность.
А чем занимались в детстве? Может, какие-то другие увлечения?
Так, с 7 класса, то есть даже не с 7, а с 8 класса я 2 года занимался боксом до 9. Также я ходил в тренажерный зал. Вот. Ну, пошел работать, тоже занимался в тренажерном зале.
А поддерживали ли ваш выбор профессии родные?
Да. Родные, друзья советовали, ну, того, что я. Они спрашивали у меня, в принципе, небольших советов в тренажерном зале, но также и по питанию, хотя я не был, так сказать, ну, не знал все про анатомию, про питание, но что-то, вычитав из журналов, да, я что-то мог им посоветовать. Вот. Так мне начали говорить, не попробовать ли тебе пойти тренером. Вот. И, как я уже говорил, вычитал из журнала статью, где было на объявление по набору на курсы. Вот, я пошел, отучился на курсах.
А какое обучение требует работа тренером? Какие дополнительные материалы и так далее?
Ну, мое мнение, конечно, что лучше всего это закончить сначала медицинское образование, чтобы знать не только анатомию, также физиологию. Вот, и также, как сказать, ну, анатомию, физиологию, вот, и немножко диетологию, которая в той или иной степени преподается в медицинских образованиях, а вот потом уже идти на курсы на курсы обучения тренеров.
Сейчас очень модно стало такое движение, особенно в Инстаграме, самоучек тренеров, которые можно написать, и они тебе напишут якобы фитнес-программу. Как вы относитесь к такому?
Ну, я к этому никак не отношусь, потому что с человеком нужно работать напрямую. То есть, когда человек... Вы онлайн занимаетесь, да, вы не видите человека, какой он. Фотография – это одно. А разговор с человеком и посмотреть на самого человека, как он выполняет данные упражнения, как он... что он из себя вообще стоит, да, и давать человеку по фотографиям какие-то упражнения, это, я бы не сказал бы, что это супер гуд, но так как с человеком, говорю, надо сначала пообщаться, хотя бы 1-2 тренировки провести, посмотреть, что он может, как он может это делать, потому что одна тема – это написать тренировку, да, просто избавиться от человека, то есть дать ему бумажку, где написано то или иное упражнение, да, и все. И смотреть, как он будет это через месяц, там, 2 месяца выполнять, то есть что он там будет делать по фигуре, вот. То есть я к этому отношусь плохо.
И какую роль играет тренажерный зал, как сказать, в обычной жизни человека, то есть если занятие каким-то командным видом спорта дает общение, коммуникацию и так далее, то что делает тренажерный зал? Некоторые считают его вообще травмоопасным.
Ну, все-таки это мотивация, да, какая-то, потому что многие приходят с друзьями, вот, и они, получается, друг друга мотивируют. А потом это общение в тренажерном зале как-никак, потому что, я уже сказал, это приходят, в принципе, это все друзья. Также все знакомятся в тренажерном зале, как-никак. Это, так сказать, одна большая семья, тренажерный зал. Потому что через какое-то время все начинают друг друга знать, друг другу что-то советовать, вот, за чем-то друг за другом следить. Вот.
А как вы считаете, необходим ли тренер в тренажерном зале, или человек может справиться сам?
Ну, на первых порах все-таки тренер нужен. Так как человек приходит в зал, он не знает ни анатомию, ни физиологию, ни как тренажеры работают, вот, ни как мышцы должны работать. А тренер, он все-таки подскажет человеку, как правильно настроить тренажер, как правильно сделать те или иные упражнения. Вот. Ну и, по сути, тренер, он идет как и психолог, и друг. Вот. Ну, в принципе.
А вот. Какие самые распространенные ошибки у начинающих?
Самое распространенное – это когда человек приходит, начинаешь к нему подходить, когда он делает неправильное упражнение, вот, и он ему начинаешь объяснять, и он начинает отказываться от этих объяснений, говорит то, что он посмотрел в интернете, вот, то, что он правильно это делает. Но потом выясняется то, что человек потом подходит к тебе и говорит: «Извините, пожалуйста, вы не подскажете, почему у меня болит, например, плечевой сустав?» И ему начинаешь, потому что ты его видишь постоянно в тренажерном зале, начинаешь объяснять то, что ты неправильно там, или вы неправильно делаете то или иное упражнение. Вот, начинаешь ему показывать упражнение правильно, постановку. Вот. Человек, поработав по этой технике, начинает говорить: «Да, правильно, я не чувствую больной, например, сустав, который у меня болел до этого, когда я сам делал как-то так». Вот.
А какие люди чаще всего приходят? То есть, какая возрастная категория, пол и так далее?
Так, ну, как я уже говорил, возрастная категория приходит разная больше. Ну, наверное, 50 на 50. И 50 молодых, и 50 уже в возрасте. Но, так сказать, девушек в тренажерном зале, именно в тренажерном зале, конечно, не особо много. Больше ходят на групповые занятия. Либо бегают, ну, на кардиозоне. То есть, это либо на дорожках, либо на эллипсе, либо на велосипедах. А именно с железом, кто именно занимается хорошо железом, именно вот таких мало. Больше это мужского пола, больше много. Опять же, как я сказал, это 50 на 50. И молодежи, и в возрасте людей.
И еще такой вопрос. А на какие группы вы можете разделить тех, кто приходит в зал? Например, есть такие ребята, которые ходят, вот прям показывают, какие они спортсмены, качки, или вот такие показушники. А вот вы каких людей видите?
Показушники, конечно, есть в залах, но их мало. Но вот из-за того, что их мало, их сразу видно, когда они приходят и начинают, ну, как сказать, кривляться перед зеркалом, показывать свои мышцы. Больше простых людей, которые занимаются именно, да, кто что-то хочет, ну, как бы чего-то добиться. Вот. То есть они приходят в зал, разминаются, разогреваются и начинают делать упражнения. То есть, чтобы там не было такого там, ну, вот перед зеркалом фоткаются. Вот. Многие, конечно, нет, есть еще люди, которые просто приходят поболтать. Есть такие люди. Не скажу про других. Вот, но есть.
А что дает зал тренажерный, чего нельзя достичь дома?
Ну, мотивация. Все-таки мотивация. Когда я не говорю, что дома ничего нельзя добиться, то есть, ну, конечно, набора мышечной массы и силы особо не добьешься. Вот. Но если хотим похудеть, если есть мотивация, то можно, в принципе, похудеть дома, в домашних условиях. Вот. Но, опять же, я говорю, мотивация. В доме и это мало. Дома есть много разных соблазнов. То есть, это холодильники, это телевизоры, это диванчики. Вот. В зал вы приходите, вы видите людей, как другие люди пашут, занимаются. Вот. И вас как бы это тоже подстегивает. Почему я, что я хуже других, вот, почему я не могу то же самое это делать. Да? Также вот получается, мотивация идет.
А вот, например, я подросток, и я решила пойти в зал, похудеть, подкачаться. Какие вы мне можете дать советы, чтобы я избежала распространенных ошибок?
Каких? Ну, это, во-первых, это по питанию. Надо определиться сначала точно, с чем хотим прийти в зал, с чем приходим. Вот, если мы хотим похудеть, ну, это, конечно, опять же, как мы уже говорили до этого, лучше с тренером начать заниматься. Тренер, он не только может вам подсказать по упражнениям, но также подсказать по питанию, то есть маленечко расписать его. Опять же, мы не диетологи, мы можем только подсказать. в правильном, так сказать, русло вас вести. Вот. Но все равно это людям может хватать. А так, начать это с питания, потом уже тренажерный зал, то есть тренировки.
Угу. А какое конкретно должно быть питание, если вот вкратце, если человек хочет похудеть?
Так, это сбалансированность питания. То есть, опять же, сбалансированность макронутриентов. То есть, это белки, жиры и углеводы. Вот. Белки должны быть, стараться, белки, как мы уже знаем, это мясо. Мясо должно быть белое, то есть, это курица. Вот. Она идет хорошо для, именно для сброса жировой массы. Потом, углеводы должны быть именно сложными, но никак не быстрыми. Быстрые углеводы, что подразумеваем, это сахар. То есть, это либо сладости, либо мучное. Вот. И также жиры. Вот. Жиры должны быть у нас именно большая часть из растительного происхождения, чем из животного. Вот. И также по водному, так сказать, режиму. Не меньше 2 литров воды в день выпивать. Но если нету противопоказаний, да, то есть если у вас с теми же самыми почками все обстоит нормально, то стараемся чуть побольше выпивать в день воды. Если вы отекать начинаете, конечно, воду немножко снижаем по выпиванию. Вот. Также немножко ограничиваем себя в соли. Вот. Совсем отказываться от соли не надо, как многие это делают. Соль – это как-никак минералы. Вот, от них отказываться нельзя. Что еще? Ну, и от овощей. Также едим много-много овощей. Не забываем также про витамины, фрукты. Конечно, фрукты – это хорошо, это те же самые витамины, но не все подходят для сброса массы.
И еще такой момент. А вот человек решил пойти в зал, и следует ли ему обратиться к нескольким специалистам? Например, пойти к врачу, к диетологу, или будет достаточно одного фитнес-тренера?
Нет, по-хорошему, надо проверить сначала. Есть ли какие-то, если самочувствие как у вас, то же самое, позвоночник, не беспокоит ли, как суставы, беспокоит, не беспокоит. Потому что, давайте сначала по всем этим признакам. Потом по-хорошему, да, надо провериться то же самое ЖКТ, как у вас с ним, как оно работает, хорошо ли все всасывается. А потом по гормонам, по-хорошему, надо сдать гормоны. Например, если мы, опять же, хотим похудеть, то много факторов, которые влияют на то, что мы не сможем похудеть. Это та же самая ЖКТ. Может быть, какие-то находятся у нас микроорганизмы, которые, наоборот, всасывают все макронутриенты, которые нужны нашему организму. Из-за этого мы недополучаем того или иного макронутриента. Вот. Потом по гормонам. Гормоны тоже отвечают за многое. Вот. За либо похудение, либо за набор мышечной массы. Вот. Человек может питаться правильно, заниматься хорошо, но он не набирает и не худеет. То есть, опять же, надо проверяться. Потом. И вот когда мы всем этим проверяемся, к примеру, да, если мы уже хотим конкретно что-то добиться, вот, мы идем, например, в тренажерный зал, если мы занимаемся с тренером, мы показываем тренеру заключение, к примеру, да, что мы здоровы, у нас все правильно, у нас позвоночник нормальный, суставы нормальные, ЖКТ хорошее, гормоны нормальные, вот, чтобы уже можно было спокойно дать вам упражнения, дать вам как-то отрегулировать ваше питание, вот, и уже за вами следить. Вот, ну, как-то так.
А как вы относитесь к тому, что некоторые говорят, что тренажерный зал вообще не нужен? То есть можно и так заниматься спортом без него?
Ну, смотря каким видом спорта. Смотря что мы хотим получить. Так-то без тренажерного зала можно, в принципе, жить. Есть много секций, есть много. Там волейбол, плавание, футбол, карате, тэквондо, ММА. Вот. Они есть и не только в тренажерном зале, да, к примеру, как групповые занятия. Они есть отдельными, там, в отдельных клубах где-то. Опять же, смотря человек, что хочет добиться. Вот. Если он хочет быть быстрым, выносливым, отдавать отпор, то он идет, конечно, в силовые, не силовые, а вот в карате, в бокс. А если хочет быть, так сказать, подтянуто, красивым, вот, мускулистом, то, конечно, тренажерный зал. Потому что, ну, я не скажу то, что сейчас многие будут говорить то, что вот, мы занимаемся там на улице, на турниках, на брусьях, подтянутые, все такое прочее. Да, ну, вы в меру подтянутые, но если хотите еще что-то побольше, то одних брусьях и турников это будет маловато. Тренажерный зал он чуть-чуть побольше дает.
А по вашему мнению, оправданы ли большие траты на одежду, на кроссовки? Или, например, можно заниматься в чем угодно, главное не одежда, а качество тренировки?
Да, потому что это понт, это просто понты, так сказать. Вот. Можно, конечно, на себя нацепить кроссовки крутые, там те же самые штангетки, там, я не знаю, ремни хорошие купить, дорогущие, вот, лямки безумно дорогие. Вот. Но если мы просто так приходим в них в зал, а ничем не занимаемся тем же самым пауэрлифтингом, вот, где нужно тянуть, приседать, для приседания как раз вот эти штангетки нужны, да, к примеру, вот, а просто для, так сказать, показа своей финансовой стороны, ну, многие потому что приходят в зал, многие не могут себе позволить, и они как бы начинают себя ущербно, что ли, ну, не ущербно, а плохо чувствуют себя, да, по сравнению с кем-то, кто начинает понтоваться. Так что обычная одежда пойдет. Вот, зашли, кроссовки купили, штаны, майку, либо футболку. Опять же, как мы уже ранее говорили, да, многие есть такие ребята, которые понтуются, да, там, типа, показывают свои мышцы, приходят в короткие, там, в майках, вот, показывают свои мышцы. Опять же, наши суставы должны быть постоянно в тепле. То есть, это лучшая футболка либо с длинным рукавом, либо просто футболка, да, чтобы хотя бы как, хоть плечи наши закрыть, вот, для того, чтобы они были в тепле. Так что обычная просто одежда. Не надо изгаляться и покупать все самое дорогое.
А вы говорили про то, что в интернете есть какие-то советы, которым не следует следовать. Можете рассказать о них, перечислить, почему нельзя им следовать?
Ну, к примеру, то же самое, да, как говорят, похудеть можно, бегая на дорожке целый час. Опять же, там не написано, то есть, ну, то есть, нам может быть написано мелким шрифтом, но многие его не читают, якобы, что это должно быть еще плюс пульсовая зона определенная, вот, также питание и качество кардионагрузки, потому что кардионагрузка должна быть не монотонная, она должна быть интервальная, то есть, интервальная – это что? Это меняется нагрузка, например, бег, ходьба, быстрая ходьба, медленная ходьба. Вот, та же самая, быстрый бег, медленный бег, чтобы частота сердечная, она менялась. Если будет монотонность на одной частоте сердечных ударов работать, то это будет тренироваться только сердце. Вот. Что еще в интернете могут написать?
Ну, например, один из распространенных советов – это то, что в зал нужно ходить каждый день и минимум по 3 часа заниматься.
Это ерунда. Ничего хорошего, кроме как перетренированности, то есть это апатии к тренажерному залу, вы ничего не заработаете. Часа достаточно будет позаниматься усиленно, интенсивно. Вот. И опять же, 3 раз в неделю будет тоже достаточно. Потому что организм, мышцы наши должны восстанавливаться постоянно. Мышцы должны восстанавливаться по-хорошему за 7 дней, то есть это за неделю. А когда человек приходит, есть такие люди, которые приходят по 7 дней в неделю и занимаются почти кто-то там по целому дню, кто-то там по 3 часа, но не добиваются такого эффекта, либо через какой-то там месяц, 2-3, они просто пропадают из виду, потом приходят и говорят, а у нас была апатия, мы не хотели ничем заниматься, у нас тошнит уже от тренажерного зала, и эффекта у нас никакого нету. Это все говорится о том, что организм просто не восстанавливается, недополучает всех витаминов, макронутриентов.
Вы уже работаете довольно долго, И какие вы видели странные, смешные ситуации, может, которые вас удивили?
Ну, работаю я 2,5 уже года. Вот, ну, странных... Ну, некоторые есть, конечно, странные упражнения, кто делает, да, которые иногда начинаешь подходить к людям, они начинают говорить то, что как-то вот странно увиливают от всего этого, там, мы не хотим профессионально заниматься, нам, в принципе, это и так подходит. Вот, но странных людей, то есть, много. Много, кто-то навешивает много, там, блинов на тренажер, и получается что-то непонятное проделывает, потом начинает все это... То есть половина работы он сначала надевает на тренажер блины, что-то невнятное делает, вот, вроде там жима ногами, но потом эти полтренировки он разбирает этот тренажер. Вот. Также, ну, много травмоопасных очень.
А с кем вам больше нравится работать, с детьми или с, наоборот, со взрослыми людьми?
Со всеми, кто слушает тренера. То есть, да, есть многие люди, которым рассказываешь, начинаешь говорить, они вроде да, но в то же время делают все по-своему и делают не так. Вот так что, я говорю, нету такого ограничения в возрасте, либо в поле. Вот главное, чтобы слушались тренера.
И в завершение, можете посоветовать какие-нибудь книги или, может, интернет-ресурсы для начинающих?
Так, книги. Ну, если хотим заниматься и без травм, то это книги по анатомии. Вот. Также хорошо будут книги по физиологии, то есть это про гормоны наши. Вот. И также книги, в которых расписано упражнение, как делать и на какие мышцы то или иное упражнение. Вот. Ну.
Спасибо большое, Рустам, за такой продуктивный и интересный разговор. А мы уходим на перерыв и ждем следующих гостей.
До свидания.
Детские железные дороги. Учреждение дополнительного образования детей, в которых дети 8-18 лет изучают железнодорожные специальности. Основной частью ДЖД является узкоколейная железнодорожная линия, на которой проходят практические занятия юных железнодорожников, обычно в летний период. В остальное время года на ДЖД проводится теоретическое обучение детей. Детские железные дороги стараются как можно сильнее приблизиться к прототипу железной дороги общего пользования. Поэтому на ДЖД, насколько это возможно, используется такое же оборудование, как в настоящих железных дорогах. Принятые на ДЖД правила эксплуатации также максимально приближены к правилам эксплуатации железных дорог общего пользования. Как правило, ДЖД представляет собой изолированный от общей сети железных дорог участок узкоколейного пути протяженностью от 1 до 11 километров, нередко кольцевой. Во время эксплуатационного сезона, чаще всего летом, дети под руководством опытных инструкторов на практике закрепляют полученные за год знания, выполняют все основные работы по эксплуатации железной дороги. ДЖД участвует в развитии личности ребенка. Для него при детской железной дороге создаются различные кружки.
Мы продолжаем передачу «Молодежный час», и сейчас у нас в гостях юные железнодорожники Алексей и Наталья. Они к нам пришли в гости с Кратовской детской железной дороги. Итак, ребята, расскажите вкратце, что такое ДЖД?
Детская железная дорога – это место, где дети получают, учатся железнодорожным профессиям, и не только учатся работать, а также учатся дружбе и взаимопониманию.
Расскажите, как проходит сам процесс обучения на детской железной дороге?
Процесс обучения начинается с ноября месяца по май. С ноября месяца по апрель у нас проходит теория, а в мае мы начинаем сдавать экзамены, после которых нас допускают к практике.
Кто осуществляет ваше обучение?
Наше обучение... инструктора. Каждый инструктор отвечает за свои... Ну, есть инструктор-машинист. Он обучает машинистов и помощников к работе. Они изучают, как сам локомотив, все его части, так и работу, при каких случаях экстренных можно что сделать.
А как пойти к вам учиться? Что для этого нужно сделать?
В ноябре месяце к нам в школы приходят инструктора, которые приглашают нас, немного рассказывают о истории и что там происходит. И потом ребята записываются и начинаются занятия. Дети, которые живут в Москве, они занимаются в университете железнодорожного транспорта и на кружке юного железнодорожника.
А с какого возраста можно к вам присоединиться? Просто в интернете одна информация, кто-то говорит другую.
Там с возраста где-то с 11 лет до 17 можно присоединиться к нам.
А кто осуществляет само обучение? Была? Какие профессии вы изучаете?
Первый год — это профессии, которые более легкие, это проводник, стрелочник, контролер. Второй год обучения — это более ответственные профессии, такие как бригадир поезда, старший стрелочник, оператор. А на третьем году обучения дети сами выбирают, куда им пойти. Кто-то идет в сторону движенцев, кто-то идет в локомотивную бригаду и уже понимает, что им это нравится.
А есть ли какие-либо другие дополнительные кружки, ну, не связанные в основном с вашей специальностью?
Да, есть кружок железнодорожного макетирования, где дети делают маленькие макеты, уменьшенные копии железных дорог.
А как вы думаете, как детская железная дорога может пригодиться вам в будущем?
Ну, можно поступить в, ну, смотря по профессии, в колледж после 9 класса или после 11 в университет. Занимаясь там, уже половину вы знаете, как что происходит на железной дороге.
Связана ли ваша будущая профессия железной дорогой?
Я учусь в 8 классе и еще не до конца решила, в какую профессию я пойду.
Я тоже учусь в 8 классе. Я определился, что пойду в локомотивную бригаду после 9 класса в МКЖД.
А много ли вы нашли друзей или найти на детской железной дороге их нереально?
Я нашла очень много друзей, с которыми мы общаемся сейчас. Многие ребята живут в Москве, мы с ними переписываемся. Иногда мы договариваемся и встречаемся, допустим, в Кратово или в Жуковском и гуляем.
Практически все железнодорожники, да, со всеми общаюсь, все они мне друзья.
А почему вы вообще приняли решение пойти на детскую железную дорогу?
Инструктор пришел ко мне в школу, рассказал, и я заинтересовалась. Потом уже начались занятия, мне было очень интересно. И летом, когда началась практика, я уже поняла, что здесь я буду учиться до 11 класса.
Среди довольно большого количества дополнительных кружков вы, Алексей, выбрали машиниста, а вы, Наталья, ДСП. Почему сделали именно такой выбор?
Я, когда работала на втором году обучения оператором, то меня очень увлекла профессия дежурного по станции. И на третьем году я решила попробовать свои силы в этой профессии. И этим летом я работала уже.
Мне было интересно с самого начала, как происходит действие в локомотивной бригаде при маневровых работах, при всей работе. Все устройства, то, что работает там. Ну и все.
А планируете ли вы в будущем пойти еще на какие-нибудь дополнительные кружки?
Да, я планирую пойти на помощника машиниста и на начальника смены.
Ну, я еще не планирую. Думаю, так я останусь в машиниста или пойду на старшего машиниста.
Лёш, а расскажи об ощущениях от работы машиниста или помощника.
Ну, когда сидишь за контроллером, появляется особое такое чувство, то, что ты везёшь гордость, то, что ты вот сдал на машиниста. И можешь управлять локомотивом. И знаешь больше, чем другие.
Наташ, а поделись своими ощущениями от работы ДСП.
Когда я работала первый раз в ДСП, то мне было очень страшно. Я боялась разговаривать, переводить стрелки, открывать светофоры. Но со временем мне это очень нравилось. И сейчас мне очень... приятно, что я смогла, сдала и работаю.
Насколько нам известно, занятия на детской железной дороге проходят в две смены, в утреннюю и вечернюю. В какую смену ходите вы, и тяжело ли совмещать занятия в обычной школе с занятием на детской железной дороге?
В прошлом году я занималась в первую смену на железной дороге, так как вечером у меня была школа. А в этом году я уже буду заниматься во вторую смену на железной дороге. Сначала, когда я была первым годом обучения, мне было очень трудно совмещать и школу, и железную дорогу. Но потом, со временем, уже привыкла.
Ну, я все 4 года ходил во вторую смену. Поначалу было тяжело совмещать, но со временем привыкаешь.
А теперь отойдем немного от нашей темы и развеемся. Если бы у вас было одно желание, как бы вы его использовали? И было ли это желание связано с железной дорогой?
Ну, если было бы только одно желание, то я бы, наверное, его использовала в направлении семьи, чтобы в моей семье все были здоровы и все было хорошо.
Ну, чтобы всем друзьям все чувствовали. Идут к стремлению, чтобы все это у них получилось.
Мы немного отдохнули, а теперь мы возвращаемся дальше. На ДЖД вы только учитесь и отрабатываете практику? Или, может быть, у вас есть какие-нибудь поездки, вы устраиваете концерты, какие-нибудь другие мероприятия?
А на железной дороге мы не только работаем и учимся. У нас бывают поездки в Мастерславль, в Этномир. Также у нас бывают концерты, которые мы проводим в управлении. Также мы готовим концерты к началу открытия железной дороги, летней практики, и к закрытию железной дороги. Ну и, конечно же, праздники такие, как Новый год, 8 марта, 23 февраля и тому подобное.
А как вы считаете, вот по вашему мнению, работа на железной дороге – это важная работа, серьезная?
Да. Не, потому что людям, у которых нет машин, им надо добираться на работу, кому-то в Москву или даже в ближайшие города, такие как Кратово, Жуковский, то даже если есть машина, человек на машине будет добираться дольше, так как пробки, какие-то аварии на пути могут, а железные дороги постоянно по расписанию и... Мне кажется, это удобней.
А почему ваша детская железная дорога функционирует только в летний период времени? Почему вы не можете работать зимой или осенью? Это же было бы намного практичнее, больше доход.
Зимой и осенью у нас дети должны, во-первых, учиться в школах, а также они должны пройти теорию на нашей детской железной дороге, чтобы знать, как работать.
Ну, для этого сам локомотив может быть и не предназначен к такой работе. Зимой он может просто не завестись.
А по ходу занятий на детской железной дороге что вы приобрели в первую очередь?
В первую очередь очень большие знания в сфере железных дорог. И я приобрела огромное количество друзей, с которыми сейчас мы просто не можем разлучаться.
Ну, то же самое. Я нашел очень много друзей. Практически все железнодорожники. Я со всеми общаюсь.
Ребят, давайте начнем с того, как вы вообще попали на Одесскую железную дорогу. Вот там 10 лет назад, когда еще я учился в школе, нас активно агитировали, приходили работники Одесской железной дороги. Но тогда еще интернет был в стадии становления. А сейчас как Одесская железная дорога, ну, скажем так, вербует себе волонтеров, вербует тех ребят, находит тех ребят, которые будут на ней заниматься. И, скажем так, есть ли там конкурс, какое количество желающих, есть ли там очередь для того, чтобы туда попасть?
Очередей нет, потому что на детскую железную дорогу приходят абсолютно все. Инструктора, когда приходят к нам в школу, они нас заинтересовывают, рассказывают, что мы там будем, и уже на занятиях нам становится еще более интереснее, и мы не можем оттуда уезжать.
Там 2 недели идет занятие в школе сначала, рассказывают по профессиям, проходимся, а потом везут нас само в Кратово, показывают, проводят по депо, по ангарам.
А занятия проходили, так понимаю, в летний период, да?
Нет, занятия проходят с ноября по май.
С ноября по май, угу.
И в мае мы сдаем экзамены.
Угу. А как вы совмещаете их с учебой? Сколько времени занимают одно занятие? Как часто в неделю занятия?
Ну, первый год обучения и второй год обучения – это занятия 1 раз в неделю, 1 час. И если ты ходишь на дополнительное занятие железнодорожного макетирования, то это еще 1 час. А третий год обучения, так как он выбирает себе профессии сам, то есть куда он хочет, то если он выбрал сразу несколько профессий, то у него может быть 2 разных дня и 1 час занятия.
Кто работает на детской железной дороге, мы поняли, а кто ее пассажиры, то есть кто те люди, которых вы возите?
Это простые, обычные люди, которые и дети, и взрослые, некоторые даже приходят с собаками, то есть все.
Они действительно добираются из места в место, или для них это, ну, такое своеобразное развлечение? Вот есть там паровозики в городском парке, а вот тоже такой паровозик, только побольше.
Нет, они добираются от Кратова до отдыха, при этом они также и катаются, им интересно, и добираются до мест назначения. Некоторые люди бывают, которые живут рядом с платформой школьной, и им надо добраться до отдыха, чтобы поехать куда-то, в Москву, допустим, и они иногда бывают едут специально и покататься как бы, и добраться до работы, допустим.
Занятия проходят с ноября по май. А что случается с этой железной дорогой с мая по ноябрь?
Она стоит, ну, там работы никакие не производятся.
Ну, то есть рейсов нету, она, ну, законсервирована, паровозики стоят в депо, их никто не трогает.
Да.
А техника, которая используется на ней, она идентична той технике, которая на обычных рейсах, или все-таки она проще, меньше, может быть, в чем-то легче для освоения?
Не, она практически одинаково. Там просто идет колея. Она уменьшена. А также двигатель, все это настоящее.
А для вас что самое сложное было вот за то время, что вы провели на детской железной дороге? Это что-то связанное с учебой или что-то связанное, ну, скажем так, с ответственностью за то, что вы везете пассажиров?
Ну, были проблемы и в теории все это выучить, понять и сдать экзамен сам. А во время летнего периода, если ты первый-второй год обучения, то если возникают какие-то вопросы, то ты можешь подойти к более старшему ребенку или к конструктору, и он поможет.
Ну, в течение практики могут возникнуть какие-нибудь проблемы. Как могут не открыть светофор. Это все решается из ДСП.
А вообще вот такие какие-то серьезные форс-мажорные ситуации были, которые вызывали волнение? Вот есть что вспомнить, что вот да, была какая-то, ну, авария не авария, но какая-то неожиданность?
Ну да, были такие случаи. В Кратово, там идет передшкольный переезд. А такси не хотело дожидаться, чтобы пока мы на локомотиве проедем, и решило проскочить. Ну, вышло так, то, что оно заглохло посреди пути, и нам пришлось рвать экстренное.
Но никто не пострадал?
Не, никто не пострадал. Мы успели остановиться.
Наташа, у вас?
Так как я не езжу в локомотиве, то у меня таких случаев, как у Алексея, не было.
А в самом центре управления полетами все было спокойно?
Да.
Хорошо. Значит, ребята, которые вас сейчас услышали, услышат, заинтересуются Кратовской детской железной дорогой, куда им обратиться за информацией, какие информационные ресурсы есть у Кратовской железной дороги, и, соответственно, если они захотят тоже присоединиться к юным железнодорожникам, куда им обращаться и к чему, ну, скажем так, надо быть готовым.
Ну, если это человек, ребенок учится где-то поблизости с Кратом, то есть Раменская, Жуковский, то, наверное, надо подождать до ноября месяца, когда инструктор придет в школу и предложит. Если же он живет в Москве или просто в его школу до ноября не пришел, после ноября не пришел инструктор, то у нас есть сайт в интернете, у нас есть группа ВКонтакте, в которой можно не на стену писать, а написать любому железнодорожнику, который сможет ответить на все вопросы, и инструктора. И надо быть готовым к тому, что надо будет все выучить, осознать и сдать экзамен.
Ну и в конце, обращаясь к просто всем ребятам, да, в такую, ну, не знаю, рекламу, не рекламу, но свое главное впечатление и, скажем так, чего ради стоит идти на Кратовскую железную дорогу?
Ну, у кого какие интересы? Кто, может, хочет поступить дальше идти по профессии?
Связанный с железнодорожным транспортом.
Кто хочет найти еще себе друзей?
Это была рубрика «Молодежный час». Мы сегодня общались в первой половине мы сегодня общались о здоровом образе жизни с фитнес-инструктором Рустамом Багитовым, дважды КМСом по жиму лежа и по двоеборью. А во второй части программы мы общались с ребятами, которые прошли обучение на одной из главных достопримечательностей Раменского муниципального района – Кратовской детской железной дороги. Спасибо за внимание и спасибо, что вы были с нами.
Молодежный час. Продолжаем выпуск.
Молодежная афиша. Афиша кинотеатра «Юбилейный» на ближайшие дни. Кинофильм «Напарник» в прокате с 14 сентября по 27 сентября. Продолжительность 93 минуты. Возрастные рекомендации зрителям, достигшим 12 лет. Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки. Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным напарником Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию. Отец с младенцем начинает охоту на самого опасного главаря местной мафии.
«Кингсмен. Золотое кольцо 3D. Возрастное ограничение 18+. В прокате с 21 сентября по 11 октября. Продолжительность 142 минуты. К Когда штаб-квартиры секретной службы «Кингспен» уничтожены и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка «Стейтсмен». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Экси становится обычным делом.
Лего Ниндзяго. Возрастное ограничение 6+. В прокате с 21 сентября по 11 октября. Ниндзяго Сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый Ниндзя, и его друзей, тайных Ллойдов и великих мастеров Лего. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остромного, они должны одолеть злобного диктатора Гармонда, самого злодейского злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца, эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.
Молодежные сейшины. Экскурсия «Москва с чудинками». Если в архитектуре Москвы вы замечаете все меньше необычного, то вперед на экскурсию по причудливым местам. В программе знакомство с авангардными домиками, малоизвестными памятниками и связанными с ними историями. Вы увидите постройки, которые впечатлят своим внешним видом даже самых заядлых туристов. Это дома в форме яйца, паровоза, комода и даже дом улей. Кроме того, вы узнаете, как выглядит и где находится памятник гастарбайтеру, а прогулка по тротуарам, бордюры которого сделаны из могильных плит, надолго останется у вас в памяти. Экскурсовод сопроводит все путешествие по необычной Москве интересными рассказами и легендами. Все они так или иначе связаны с историей оригинальных домов, и поэтому никого не оставят равнодушными. Экскурсии проводятся 23 и 30 сентября в 12:00. Стоимость 800 рублей.
Ночная пешеходная экскурсия «Булгаковская Москва» или «Повезло ли мастеру в жизни». Экскурсионное агентство «Город контрастов» приглашает на необычную ночную прогулку в стиле легендарного романа Булгакова. Вы пройдетесь по местам, которые сыграли важную роль в жизни писателя и его героев. Узнаете тайны романа и секреты его создателя. Участники экскурсии увидят дом, где жил писатель, узнают, какую роль в судьбе Булгакова сыграла церковь Святого Ермолая, посетят то самое место, где Берлиоз и Бездомный повстречали Воланда, обнаружат фрагмент памятника булгаковским героям, который так и не был установлен на Патриарших прудах, увидят прототип особняка Маргариты, таинственного варьете и знаменитый ресторан Массолита, заглянут за кулисы личной жизни Булгакова и узнают о его музах. Экскурсия проходит в ночь, в субботу на воскресенье. Организаторы рекомендуют одеться потеплее и захватить с собой термос с горячим чаем. На случай непогоды пригодится и зонт. Состоится она 24 сентября в час ночи.
Индийская ярмарка Дели Базар, маленькая Индия в центре Москвы. Дели Базар – это традиционная индийская ярмарка для любителей яркого и колоритного шопинга. Традиционная ярмарка, которая проводится с завидной регулярностью, вновь откроет свои двери. На этот раз площадка клуб дизайн завода «Флакон» наполнится ароматами благовония и специй и превратится в уютный восточный базар для всех, кто соскучился по Индии или давно хотел там побывать. Гости шумного и живого Дели Базара найдут на ярмарке богатое предложение индийских статуэток и резной мебели, стильных украшений из натуральных материалов и аутентичной этнической одежды. Также на прилавках появятся разнообразные чаи, аюрведическая косметика, сувенирная продукция, десерты, сладости и приправы. Кстати, попробовать настоящей индийской еды можно будет и на фудкоре. Искусные повара порадуют каждого гостя традиционными блюдами и настоящим чаем-масала. Если же вам захочется более активных развлечений, присоединяйтесь к танцам. Ярмарка состоится 22 сентября с часу до 8 вечера и с 23 по 24 сентября с 12 дня до 8 вечера.
Выставка «Блошиный рынок». Старинные вещи – то, что наполняет дом особой атмосферой и невидимой магией. Такие предметы либо передаются из поколения в поколение, либо приобретаются по случаю. Тот самый случай – подвернется в начале осени. На Тишинке пройдет выставка «Блошиный рынок». Если вы любите вещи с историей, а по прибытии в новый город первым делом бежите на местную барахолку, «Блошиный рынок» – событие, которое стоит отметить в календаре. В выставочном комплексе «Т-модуль» соберутся настоящие охотники за сокровищами, чтобы найти нечто действительно уникальное. Старинные гравюры, посуда, древние ручки, куклы, подсвечники, статуэтки, пластинки – малая часть того, что можно будет раздобыть на столичной бложке. Не забывайте, торговаться здесь можно, а расспрашивать про товар нужно. Как всегда, в рамках выставки будет проведен спецпроект. В этот раз гостям предстоит знакомство с японской скульптурой акимоно, внешне напоминающей нецке. Фигурки из слоновой кости, дерева, серебра часто становились дипломатическими подарками. Известно, что такую статуэтку всегда держал при себе Николай II. Выставка состоится 21-22 сентября с 12 до 21.00, 23 сентября с 11 до 21.00 и 24 сентября с 11 до 20.00.
Музыкальная афиша.
Октября в 19.00 в городе Жуковске в баре «Луна» выступит фронтмен петербургской группы «Кирпичи» Вася Васин. Это легенда, корифей и патриарх российского альтернативного хип-хопа, сохраняющий юношеский запал на радость публике. Вася Васин выступит не только в рамках группы, но и сольно. Не далее, как в 2015 году он вместе с группой «Blues Doctors» записал альбом «В ритмах синевы», а до этого выпустил еще несколько добротных пластинок, нашпигованных язвительной лирикой. Идеолог «Кирпичей» не устает радовать поклонников и сольными концертами, на которых всегда можно рассчитывать на новейшие авторские творения. Рэпкор-классику группы в необычных версиях и забытые песни из лихих 90-х, которые обычно на электрических концертах не исполняются. Входной билет в предпродаже от 400 рублей в день концерта 600.
23 сентября раменское кафе «Карподиум» будет отмечать свой день рождения. Прямо вечера откроют Полянский и Андрей Кирнес. Вход свободный.
19 октября в 19.00 в Жуковском дворце культуры выступит камерный оркестр под управлением Фредди Кадена и хора «Полет» имени Селищева с программой «Итальянская музыка барокко». Стоимость уточняйте в кассах дворца.
1 октября в арт-резиденции «Гуслица» пройдет открытие проекта «Культурная интервенция», в рамках которой в малых населенных пунктах Подмосковья показывается и популяризируется актуальное искусство с преимущественной фокусировкой на современную европейскую музыку. Открытие в 11.00, концертная программа начинается в 16.00. В ней примут участие джазовый квартет из Дании «Бенгинг Булус Найс Джаз Квартет», представители импровизационно-авангардной музыки из Сибири «СИК», «Siberian Improvisation Company» и Татьяна Балакирская из города Дубна. «Siberian Improvisation Company» – это сибирский авангардный проект, идеологом которого является Александр Марквард, студия неосознанной музыки. Стилистически можно описать это как новую импровизационную музыку. Достаточно уникальным явлением для российской сцены является синтез различных музыкальных оснований: фри-джаз, фри-импровизейшн, нойз, джаз-панк, модерн композейшн, экспериментал электроника, авангард-гард.
СИК сотрудничали и играли со многими музыкантами импровизированной сцены от джаз-кора до академического авангарда. Таня Балакирская, вокалистка, музыкальный журналист, соорганизатор фестиваля «Мусэнерго», пишет тексты и музыку, создает сольные проекты с разными составами, успешно гастролирует. С 2009 года гастрольная деятельность стала практически постоянной. К сегодняшнему моменту Таня имеет в своем багаже выступления в более чем 25 городах России и Украины, а также участие в фестивалях «Джаз Коктебель 2010, «Джаз Бэс 2010, «Форт Миссия 2010, «Мусэнерго 2010. Адрес: творческая усадьба «Гуслица», Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинский погост, улица Митрохинская, дом 8. Ограниченная серия билетов по льготной цене, дающая право доступа на концертную программу культурной интервенции 16.00 и обед из трех блюд 14.00. В стоимость не входит ужин, который при необходимости может быть оплачен на месте.
Раменское радио теперь в вашем мобильном. Скачайте приложение для Android в Play Market. Спешите узнать о том, что происходит совсем рядом с нами. Новости, актуальные интервью, полезные передачи, репортажи, прямые эфиры и многое другое. Присоединяйтесь. Звоните и пишите в прямой эфир прямо с мобильного. Раменское радио. Будьте в курсе событий.